Когда ему велели остановиться и расставить руки, раздалось гудение, кольца повернулись, матово поблескивая глазками сканеров, и он почувствовал, как встают дыбом волосы и проскальзывают по плечам электрические разряды.
«Вперед! Стоять! Руки в стороны! Вперед! На выход!»
Он вышел из туннеля прямо к двум очередным манекенам, стоявшим по сторонам с короткими угловатыми карабинами, обвешанными электроникой. Блеснули стальные глаза. Качающиеся двери. Он прошел. Им выдали такие же подносы, как и тот, с которым он упражнялся с позавчерашнего дня. Дорогие, из черного матового титана, с едва заметным вытравленным узором в виде сплетенного в клубок дракона. Сверху — плотная сверкающая белизной салфетка, вторая — сложенная и переброшенная через руку. Поднос, салфетка, вперед. Ряд пингвинов разделился, словно в балете, надвое, налево и направо, перед стоящим с заложенными за спину руками распорядителем, выглядевшим как хозяин гладиаторов у выхода на арену. Потом они ждали с уже заставленными подносами, а очередной помощник во фраке стоял перед закрытыми двустворчатыми дверями и отсчитывал на пальцах, словно собираясь дать сигнал к старту. Пробил час, двери раздвинулись в стороны, открыв погруженный в полумрак, украшенный плавающими световыми отражениями и сверкающими плоскостями зал, и два ряда пингвинов двинулись вперед. Началось. Он помнил правила и понимал коды, означавшие, что ему отнести и куда, хотя еще мгновение назад был полностью уверен, что никогда этого не запомнит. Схематический план яшмового зала словно стоял перед глазами. Поднос плыл на ладони без участия его воли, устойчивый, как посадочная площадка. Гостей пока не было, и они кружили между окном раздачи и длинными столами, расставляя закуски. Титановые подносы заполнялись разноцветными композициями, неизвестно из чего, украшенными многоэтажными изваяниями из фруктов. Норберт снимал, поскольку уже включился и не мог остановиться. Он высматривал жареных панд, шашлыки из тигров, но пока что слышал лишь тарахтение распорядителя, громко цитировавшего головоломные названия, которые неизвестно что означали, но вряд ли могли произвести на публику в сети большее впечатление, чем чистый китайский. «Тьюилей, шалфея с фуагра и трюфельным демигласом, дьяблотки с карпаччо и замара в рамбутановом соусе, щека рыбы-удильщика под смородиновой пенкой на икорных чипсах, гренки-бриош со слоновьим шпиком и сельдереевым винегретом, копченые морские желуди на сливе уме под гринколевым кремом фреш». Именно тогда он понял, что ничего не выйдет. Даже если тут подадут жареного младенца, тот будет представлен под нераспознаваемым названием, которое ни на кого не произведет впечатления. «Слоновий шпик?» Представитель пагоды тотчас же ответит, что это поэтическое название чего-то приготовленного из тофу, редиса и витаминов. Он сам не понимал половины слов, хотя знал, что в нынешнем своем состоянии повторит их, не задумываясь. Он не знал, что такое тьюиле, понятия не имел, чем отличаются морские желуди от обычных. Большинство зрителей тоже не будут этого знать. И увиденное не вызовет у них шок, заставив вспыхнуть праведным негодованием, а попросту быстро наскучит. «Политики жрут какие-то петрифули в соусе мамба? Да на здоровье!» Хороший ивент должен говорить сам за себя, картинкой и звуком, не вызывая никаких сомнений. Комментарий, объясняющий, что слоновый шпик ведет свое происхождение от охраняемых диких животных и наверняка был доставлен контрабандой, или что астраханская икра запрещена даже в Новосоветской империи и доступна только верхушке, или что ложечка трюфельно-шафрановой пенки стоит втрое дороже грамма чистого урана, лишь слова против слов, к тому же таких, которые никому не захочется слушать. Провал. К своему удивлению, он даже не ощутил разочарования. С одной стороны, он понимал, что все предприятие закончится ничем и обернется лишь пустой тратой времени, но, с другой, химикалии, кружившие в его крови и заполнявшие центры кратковременной памяти пиксель за пикселем всем тем, что он видел и слышал, продолжали ласкать его лобные доли чувством глубокого интереса, граничащего с навязчивой идеей. Норберт не помнил, чтобы когда-нибудь был чем-то настолько заинтересован и увлечен. Он просто не мог остановиться. И он снимал. Иначе он не мог. Банкетный зал, сверкающий хрусталем и оттененный ширмой, поблескивающие словно груды драгоценных камней, натюрморты из мяса, рыбы и фруктов, вереницы черно-белых официантов, кружащих между кухней и столами, словно в однообразном балете. В зале появлялось все больше людей, но это еще не были гости, скорее разнообразный персонал, пребывавший в состоянии нарастающего волнения. Было испробовано несколько вариантов освещения, включили вращающуюся эстраду, появились танцоры с покрытыми парчой телами, в костюмах, подходивших скорее для карнавала в Рио, и обслуживавшие лазерные синтезаторы-музыканты. Инструменты принесли охранники в опломбированных кевларовых ящиках, позволив музыкантам расставить невидимый оркестр. Галаарфы окружили их ажурными световыми конструкциями, которые при прикосновении руки издавали странные дрожащие звуки, а шестеро охранников с ручными сканерами обнюхивали каждый электронный блок, управляющие перчатки и каждый фрагмент светящейся голограммы. Все вместе это начинало напоминать не что иное, как подготовку к свадьбе нуворишей. Какое-то время спустя их выстроили за качающимися дверями. Норберт успел лишь заметить, что в зале появился худой, неопределенного возраста азиат в светящемся фиолетовом костюме от Версачи. Его охрана тоже состояла из китайцев, но они походили не на манекены, как правительственная секретная служба, а скорее на спортивных звезд с дикими неоновыми прическами и в брендовой одежде. Прибыл господин Ву со свитой. Все это был мусор сразу для отправки в корзину. Без содержания, без смысла, всего лишь увертюра и, хуже того, возможно, ничего не предвещающее. Посередине между двумя рядами официантов промаршировал высокий мулат с чертами, достойными зулусского принца, в черных брюках и белой шелковой рубашке, а за ним треугольный строй ассистентов. Сам шеф-повар, Станислав Две Звездочки, Арунга Дорсай вместе со своей армией. А потом открылись двери, выпустив их двумя черно-белыми рядами несущих подносы пингвинов. Норберт принимал бокалы на поднос, поднимал его и шел по заученному маршруту. Он будто бы осознавал, что ничего особенного здесь не произойдет, но под заведенной химией мозг был иного мнения. Шла охота. Он проник туда, куда ни один обычный человек не имел доступа, и записывал, по крайней мере, если верить механику. В любой момент могло что-то случиться, любое мгновение могло принести сенсацию. Некоторые лица он узнавал, некоторые казались ему смутно знакомыми, а некоторые производили впечатление, будто он должен их знать, хотя и неизвестно откуда. Все, однако, несколько отличались от того, что он помнил из сети. Почти все казались ниже и чуть толще, в буквальном смысле усеянные мелкими дефектами внешности. Словно в сети они представляли некие более благородные и увеличенные копии самих себя, а здесь облачились в чуть поношенные, испещренные жилками, морщинками и прыщиками домашние уменьшенные версии тел. Каждое подобного рода мероприятие проходит через тупой ритуальный этап, заключающийся в ведении малозначащих бесед, принятии первых порций выпивки и дегустации закусок. Все зависит от количества участников и от того, насколько хорошо они знакомы. Норберт редко снимал чисто политические ивенты, не занимался он и материалами для сплетен. Для этого у инфопорталов имелись свои люди, которые работали от одного светского раута до другого, крутясь на обочине пантеона политических и медийных знаменитостей, прекрасно зная их самих и то, что и как следует показывать. Вольному стрелку там особо нечего было искать, так что Норберт не принадлежал к числу тех, кто узнает политиков быстрее, чем собственных родственников. И тем не менее, сделав 2 или 3 круга по залу, он сообразил, что сегодня в пагоде развлекается правящая коалиция. Во-вторых, он понял, что Робсон оказался полностью прав. Его никто не замечал. Достаточно было подноса и достойного поклонника кунг-фу костюма, чтобы гости ставили на его поднос пустые бокалы и брали полные, ни на мгновение не меняя темы и даже не глядя в его сторону. Он мог записывать и записывал, только пока было нечего. Мужчины говорили об автомобилях, женщины о косметике и детях, и те, и другие обменивались сплетнями, но в основном о людях, о которых уже писали соответствующие инфопорталы, так что толку от этого было мало. Все ругались, словно подростки из трущоб. Отчасти такова была реакция на постоянную необходимость позировать для пиара, а отчасти, похоже, просто таков был обычай.